Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга 7. Глава 1.
Зандер, хочу еще.
Полог палатки откинулся, и, словно к себе домой, к нам ворвался зеленый вихрь, воплотившийся в Альтаюрин. Глаза девушки сверкали от предвкушения. В них больше не было скучающего и безразличного ко всему выражения. Альтая ожила, причем настолько, что цеплялась за свое новое состояние всеми лапами, не желая его упускать. Ради этого она даже готова была вломиться в чужую палатку, чтобы потребовать новую порцию удовольствия. На столике появилась книга, что некогда принадлежала Деро Друлу. Никогда бы не подумал, что кто-то в здравом уме будет читать стихи и приключенческие романы, составляющие большую часть его библиотеки. Даже моя хозяйственная жена считала эти книги бесполезным мусором и перенесла в особый раздел, туда, куда мы складировали все, что надлежало продать при первой возможности. Большую часть этого сокровища составляло бесполезное хозяйство мимика Язи, притворявшегося искателем. Велея все же разобрала огромную кучу, доставшуюся нам в наследство от демона. Часть золотых контрактов наверняка понравится Клайду Фену. Судя по ним, в беспределе первого пояса мира людей были задействованы не только дома Сот и Друл, но и несколько домов дома Мисс. Однако не документами оказался полезен нам старый мимик. Среди огромной кучи ненужного хлама мы обнаружили несколько пространственных кошельков демонов, наполненными травами нулевого и первого поясов, огромную гору духовных камней, несколько десятков свитков с алхимическими рецептами, словно намек, что нам все же стоит заняться алхимией, несколько ножей древних, пробивающих духовный доспех этапа воин, что мы уже проверили, а также, что порадовало меня больше всего, 3 сердца аномалий этапа воин красного ранга. Пусть они бесполезны для нас с Велеей, но могут стать отличными картриджами для регенерационной капсулы. Если кому-то станет настолько плохо, что лечение не поможет, есть способ исправить ситуацию. Кстати, интересно, а регенерационная капсула сможет помочь наставнице Эйрин? Теоретически да, но я даже не мог представить себе ситуацию, при которой подойду к заместителю главы и предложу избавить ее от уродства.
«Зандер, она шумит. Опять!»
Сквозь сон недовольно пробурчала Велея.
«Сделай так, чтобы не шумела, ибо если это сделаю я, никому не понравится».
На столике рядом с Альтаей появились сразу 3 новые книги. Этого должно ей хватить дня на 2, не меньше. Девушка схватила мой подарок и вновь превратилась в зеленый вихрь, едва не вырвав полог нашей палатки с корнем. Кто бы мог подумать, что дочь князя окажется поклонницей сомнительного творчества бездарных писателей мира людей. 5 дней назад, когда нас телепортом отправили в это позабытое небом место, Альтая явилась ко мне с предложением. Ее интересовало все, что касалось мира людей, и за это она готова была платить. Знаниями, навыками, техниками, всем, чем только может. Наверняка девушку интересовали учебники школы Серебряной Цапли, и она рассчитывала на то, что именно их я ей и предоставлю, но у меня на этот счет имелись свои соображения. Я и так совершил непозволительную глупость, продемонстрировав дочери князя много лишнего. Поэтому вручил ей книгу из библиотеки Деро Друла, в ответ запросив информацию о том, каким образом нужно закрываться от энергетических вампиров. Альтая с сомнением приняла книгу, обещала подумать, но уже через 6 часов ворвалась к нам в палатку, едва не вынудив Велею защищать свою собственность. Остановил мою жену безумный взгляд Алтаи. Такой взбудораженной дочь князя никто из нас не видел. Так и началось погружение девушки в выдуманные миры людских писателей. Причем не бесплатно. Мне тоже вручили несколько книг, на несколько порядков полезней. К примеру, мне удалось разобраться в принципе блокировки поглощения энергии, но для тестирования требовался достойный соперник. Причем, что немаловажно, этот принцип работал в обе стороны. Являясь энергетическим вампиром, мне ничего бы не стоило обойти установленную стандартным способом защиту. Поэтому достойный соперник и требовался, чтобы все проверить. Наверное, стоит уделить какое-то время, чтобы описать всю красоту положения, в котором мы оказались. Соревнования между школами проводились где-то в дебрях второго круга мира демонов, куда всех участников доставили порталами. Перед нами раскинулся огромный красный лес, чем-то напоминающий лес Дандура. Непроходимый, мрачный и наполненный всевозможными зверями, как и весьма ценными травами. Духовное зрение показало мне несколько интересных экземпляров растений, распространенных на самой границе доступной мне 10-километровой зоны. Школы разделили. Мы понятия не имели, где находятся наши противники. Школу Синего Лотоса поселили на опушке леса и окружили защитной формацией. Видимо, чтобы никто не вздумал сбежать, хотя порталы работали исправно круглые сутки. Участники турнира проживали в палатках, предоставленных школой, но после того, как мы с Вилеей посмотрели на наше временное жилище, желание в нем жить отпало само собой. Пришлось использовать свое, привычное. Спустя какое-то время рядом с нашей палаткой появилось настоящее чудо — творение демонов центра. Альтай и Рин, осознав, что не обязательно подвергать себя лишениям, установила свою красную палатку, вызвав у моей жены зубовный скрежет. Прозвучала даже фраза «Мне надо», но Вилея все же взяла себя в руки. Дальше началось томительное ожидание. Жребий разделил команды на пары, после чего определил последовательность соревнований. Нам досталась школа Небесной Глади. Новые для нас Вилея названия, но вполне знакомые всем остальным. Судя по всему, не самая лучшая из школ, если никто не скрывал радости. Недооценка соперника меня смущала, так что пришлось изучать правила соревнований. Они оказались весьма забавными. 4 курса соревнуются между собой, но в зачет соревнований идет только состязание между 2 основными пятерками, представляющими школу целиком. Также стало понятно, почему все радовались. Школа Небесной Глади считалась неагрессивной. Даже если они выиграют, убивать соперников не станут. Соревнования представляли собой весьма интересную систему, с которой мне еще сталкиваться не приходилось. В лесу находилось 5 укреплений. Случайным образом определялось одно из них, куда помещалась первая команда. Задача второй заключалась в том, чтобы определить, какое из 5 укреплений правильное, после чего напасть на него, изъять флаг, расположенный в центральной комнате, и доставить его на свою исходную точку. После первого раунда команды менялись местами. Вернее, менялись местами те, кто выжил после первого раунда, ибо нападающих и защитников никто не ограничивал в летальных техниках. Все, что доступно студентам этапа воин, включая всевозможные артефакты. Ибо в реальном бою противник не будет щепетилен и использует все, что у него есть. На одну атаку отводилось 6 часов, и если атакующие за это время не справлялись, им засчитывалось поражение, даже если они к этому моменту поубивали всех защитников. Согласно жребию, наша школа должна выступать последней. Каждой паре отводилось 2 дня. 1 на курсы, 2 на сводную команду. Школа Ярости растоптала своих противников. В живых они оставили 2 из 5 соперников. Вышла в следующий этап и школа Тишины. Артефакторы убивать никого не стали. Они действовали максимально эффективно, выиграв свои состязания всего за несколько часов. Сегодня заканчивали свое выступление школы Буйного Быка и Тихой Воды. Вчера во всех 4 состязаниях победила школа Буйного Быка, так что с большой долей вероятности они тоже пройдут сегодня в следующий этап.
«Весь сон испортила!»
Злющая Вилея уселась и с неприязнью посмотрела на вход.
«Прибить ее, что ли? Бесит жутко! Муж, что у нас на завтрак?»
«Да, еще одно мое нововведение. Каждый день я готовил нам еду по рецептам, прочтенным в книге Клайда Фэна. Готовить мне нравилось». Процесс позволял отключаться от томительного ожидания. К тому же, если в столовой школы Синего Лотоса кормили сносно, то здесь, на выезде, нам предоставляли настоящую бурду. Мне хватило одного взгляда на то, что назвали вкусной и питательной кашей, чтобы осознать, есть я это ни в коем случае не буду. Нет, попробовать-то я все же попробовал, ибо нельзя судить о чьем-то творении по внешнему виду. Но именно после этого принял решение о готовке. В первый день мы ели с Вилеей вдвоем. Утром второго к нам подошла Альтая и словно невзначай спросила, что это так вкусно пахнет. Пришлось пояснять и даже делиться. Наверное, это была ошибка, ибо когда я начал готовить обед, Альтая уже стояла рядом, записывая процесс готовки. Девушку интересовало все, что касалось жизни людей. Быт, уклад жизни, принципы возвышения, даже то, как они готовят себе еду. Собственно, как-то незаметно дочь князя начала постоянно у нас гостить. Вилея не возражала, с Альтайей ей удавалось поговорить на любимую тему всех девушек. На второй день моя жена продемонстрировала Альтае изделие мастера Масила, вызвав у зеленоволосой небывалый восторг. Та в ответ затащила Вилею в свою палатку, где продемонстрировала то, что носят дамы из центра. Путем недолгих обсуждений было принято решение, что мастер Масил — гений, потому что создаваемые им шедевры достойны восхищения.
«Гадство! Все же узнали!»
— послышалась реплика Альтаи. Девушка сидела неподалеку от меня, погрузившись в чтение. но не забывая поглядывать на то, что происходит в лагере. Я перевел взгляд на портал. Оттуда выходила весьма достойная делегация. Во главе с зародышем бога, выглядевшим черным пятном, явились несколько незнакомых мне владык, какой-то смутно знакомый демон этапа ученик, а также заместитель главы нашей школы. Вместо того, чтобы пойти в палатку одного из старших преподавателей, представленного к нам в качестве наблюдателя, вся эта бригада двинулась в нашу сторону. «Будут проблемы?»
«Не должны. Видимо, отцу доложили, что я завела новых знакомых. Вот он и отправил сюда своего помощника. Не ведись на его добродушное лицо и милую улыбку. Это страшный демон».
Оставалось только вздохнуть и продолжить заниматься своим делом. Отвлекаться во время готовки не следовало, даже если тебя почтили вниманием представители такого высокого племени. Вся компания остановилась в метре от нас. Краем глаза я видел, что студенты разошлись по палаткам. За это отвечал один из явившихся владык, довольно шустро успевший всех организовать. Меня не отвлекали. Сегодня на завтрак я решил пожарить мясо, добытого вчера вечером кабана. Не факт, что в обед удастся поесть, а мясо растущим организмам всегда нужно. В качестве приправы использовал велерейские травы, придавшие блюду незабываемый вкус. Они не только сохраняли энергию внутри мяса, но еще и насыщали его дополнительным, весьма пикантным ароматом. Еды у меня было много, так что я без лишних вопросов уплатил несколько тарелок, и, разложив на них свое творение, два блюда отложил в сторону, себе и Велее, одно протянул Альтаирин, остальные поставил на стол перед собой. «Прошу, понимаю, что не каждый день приходится начинать с мяса кабана этапа воина золотого ранга, приправленного велерейскими травами, но ничего другого, к сожалению, сегодня предложить не могу. Единственная проблема — у меня приборов на всех нет».
«Ничего, у нас все с собой», — произнес демон этапа зародыш бога.
Выглядел он действительно как мягкая булочка. Добродушное лицо, которое не портили даже ярко-желтые глаза, милая улыбка, аккуратно убранные в пучок черные волосы, довольно пышная борода, едва прикрывающая шею. Дорогие благовония дополняли образ, показывая, что явившийся демон внимательно следил за своей внешностью. Он выглядел как добрый дядюшка. Ему было на вид лет 60. Морщины уже коснулись лица, но только самую малость. Усевшись в кресло, зародыш бога достал приборы и, подтянув к себе одну из тарелок, втянул носом запах. Отрезав кусок, демон закинул его в рот, прожевал и зажмурил глаза от удовольствия.
«Давненько мне не приходилось пробовать человеческой еды, тем более так хорошо приготовленной. Прошу, коллеги, угощайтесь. Нехорошо оскорблять столь радушного хозяина».
Противоречить словам зародыша бога никто не стал. Из палатки вышла Велея. Я предупредил ее о том, что у нас гости. Забрав свою порцию, моя жена какое-то время думала над тем, где разместиться, и не нашла ничего лучше, чем установить кресло рядом с Альтаей. Единственное свободное место. Заметив, что главный демон закончил с блюдом, Велея на правах хозяйки спросила: «Чай?»
«Не откажусь», — улыбнулся зародыш бога.
Забавно. Никто даже не думал представляться, но все вели себя так, словно были друг с другом знакомы как минимум несколько лет. Напрягало. Велея достала пиалы и принялась разливать чай. В аномалии у нас всегда хранился заполненный чайник. Не могу сказать, что специально для таких случаев, просто мне нравилось, как за мной ухаживает Велея, а ждать, пока вскипит вода и заварится чай, зачастую было некогда. Поэтому мы всегда готовили несколько чайников, чтобы при случае ими воспользоваться. В пространственной аномалии нет понятия времени, так что заваренный чай не портился.
«Что ж, порадовали старика, порадовали!»
Зародыш бога довольно откинулся на свое кресло и посмотрел на потупившуюся Альтаю. Та даже книгу убрала.
«Девочка, представишь нам своих новых друзей?»
«Знакомые, просто знакомые», — ответила хмурая Альтая.
«Конечно, знакомые», — добродушно улыбнулся гость. «Всем бы таких знакомых, что так вкусно кормят три раза в день. Да еще и денег за это не просят. И книжечка, что ты спрятала, в нашей библиотеке такого не было. Полагаю, в библиотеке школы Синего Лотоса тоже недостачи нет. Значит, получила ты ее где-то в другом месте. Дай угадаю. Знакомые подогнали, верно?»
«Что вы от меня хотите?» — вспылила Альтая. «Зачем сюда явились? Удостовериться, что я живая? Все, живая, можете уходить».
«Нет, девочка. Твой отец настоятельно рекомендовал нам не вмешиваться ни во что, куда ты лезешь. Даже если это межшкольное соревнование,